Что ж, пусть снова поработает гремлин. Когда швед накладывал на замок заклинание-отмычку, знак у порога слабо мигнул, но потом снова принялся равномерно пульсировать. Вот и долгожданное щелк. Потянув дверь на себя, швед осторожно поглядел внутрь комнаты. Естественно, там не было окон, не было там и мебели, даже светильников на потолке он не заметил. Только вдоль стен лежали какие-то продолговатые тюки, похожие на рубероид в скатках. Протиснувшись между знаком и притолокой, швед скользнул в комнату. Действительно, только тюки, больше в комнате не было ничего. Швед склонился над ближайшим, рассматривая внимательнее, откинул край дерюги. Когда он понял, что это за тюки, даже его, иного, повидавшего много всякой чертовщины, затрясло. Тюки оказались мумиями, человеческими мумиями, небрежно завернутыми то ли в простыни, то ли в покрывало. Швед без особого труда узнал в той, которую рассматривал парня с улицы Зодчих. Именно того, которого разыскивала подруга. Теперь уже не разыщет. Швед заранее готовился, что в этом доме может столкнуться с неприятными и жутковатыми вещами. Тем не менее, ему стало не по себе. Нечто подобное швед когда-то видел в вампирской берлоге, когда спеленали винницкого душегуба Кведа. Но там, кроме трупов, нашелся и полуживой человек в глубоком трансе. На жаргоне вампиров — поилка. Не успел швед как следует взять себя в руки, начало что-то происходить. С грохотом захлопнулась дверь в комнату. Кто или что могло ее захлопнуть, швед даже предположить не успел. Прямо с места он, что есть силы, прыгнул вверх и в противоположную от дверей сторону и сразу же ушел в сумрак. Его рывок был спровоцирован как испугом, так и бессознательным стремлением поскорее оказаться вне подвала и вне дома, наверху. Уже оказавшись в сумраке, швед все еще продолжал хотеть войти в него. Наверное, именно по этой причине вязкие сумерки словно бы расступились и втянули шведа в образовавшуюся щель. Темную и тесную. Стало совсем тихо. Мир сделался плотным и тягучим, и не просто серым, как в привычном шведу сумраке, а свинцово-серым, темным-притемным. Несомненно, швед находился под землей, но он не оказался погребенным под нею, поскольку отчетливо чувствовал движение. Он скользил сквозь толщу упругую и сопротивляющуюся, медленно, но равномерно и неуклонно, по несколько сантиметров в секунду, скользил наклонно вверх. И, насколько мог судить, скорость этого всплытия из тверди не менялась. Всплывал он целую вечность, уложившуюся, как позже выяснилось, в 6 минут. К исходу 6-й минуты швед был мокрым, словно мышь, и опустошенным, словно марафонец за финишной чертой. Сначала на поверхность высунулась голова, потом плечи. Когда в земле остались только ноги по щиколотке, швед не утерпел и рванулся, едва не выскочив из кроссовок. Это мало помогло, но через десяток секунд он все же оказался на свободе. Всплыл. Он на знакомом пустыре, но теперь в окружающем пейзаже не хватало не только дома номер 8, многих соседних тоже. Небо было низкое и темное, а улица как таковая отсутствовала, лишь сталинский дом чуть правее высился над окрестностями, как гора. Правая его часть венчалась эдакой беседкой с колоннами. Сейчас там, среди колонн, что-то слабо светилось бледно-лиловым, и это было единственное цветное пятно в поле зрения. Все остальное оставалось темно-серым. Сумрак тянул и тянул из шведа силу, наваливалась смертельная усталость, поэтому, собрав волю в кулак, швед пошел туда, где, по идее, должна была находиться троллейбусная остановка. Каждый шаг давался с трудом, идти приходилось словно сквозь кисель, но, к счастью, шведу не приходилось бить рекорды дальности. Метров через 20 он решился выйти из сумрака и привычно расслабился, как делал это всегда, покидая мир иных. Его дважды смяло и вытолкнуло. Раз, потом сразу же другой. Вспыхнули фонари, в уши толкнулся шум ночной улицы, а навстречу рванулся асфальт. В последний момент швед успел выставить перед собой руки и грянулся на самый край тротуара у низкого бордюра. Уже в лежачем положении, видя картинку на боку, он понял, что Симонов и Рублев вскочили и бегут к нему, не обращая внимания на автомобили. На этом швед отключился. Очнулся швед в постели, правда, полностью одетым. Только кроссовки кто-то сердобольный с него стащил. Комната была знакомая, та самая, в которой он ночевал последнюю неделю в квартире на площади Победы. То ли из соседней комнаты, то ли из кухни доносился характерный телевизионный бубнёж. В теле ощущалась некоторая слабость и несобранность. Но не сильнее, чем после ударной пьянки или чересчур энергичного футбольного матча. Зато голова была ясная и холодная, словно мозги промыли ментоловым шампунем. Швед отбросил легкую накидку, заменяющую летом одеяло, и сел. Кроссовки нашлись около кровати. Один стоял нормально, а второй валялся на боку. Тапок видно не было, поэтому швед взял кроссовки в руки и медленно побрел в коридор.
«Очухался?» — донеслось из большой комнаты. «Иди сюда, поговорим».
Голос был незнакомый. Уронив кроссовки рядом с чьими-то туфлями, вероятно, их хозяином был обладатель незнакомого голоса, швед вошел в гостиную. «Здравствуйте», — поздоровался он.
«Привет, торопыга»,
— буркнул гость, выключая телевизор. «Садись». Швед его знал, хотя видел редко и все время мельком. Звали гостя Юрием, и он долгое время был вторым человеком после Завулона в московском дневном дозоре, пока не стал первым в Минском. Однако обязанности заместителя Завулона в Москве он вроде бы продолжал исполнять, и поэтому в последние годы частенько курсировал по маршруту Минск, Москва и обратно. Швед пересек комнату и уселся в кресло. Точно так же, совсем недавно, он сидел перед Завулоном. Теперь вот вторая серия настала, на этот раз с замом.
«Воспоминания я уже вынул», — честно предупредил Юрий. «Но вопросы все равно остались».
Швед покосился на окно, было светло, значит, уже утро или даже день. Сколько же он провалялся в беспамятстве? Часов 7? 10? И сколько сейчас вообще времени? Юрий расценил его молчание как готовность отвечать, поэтому начал допрос.
«Во-первых, как ты вычислил этот дом?»
«А в воспоминаниях этого разве нет?» — удивился швед.
«Есть, но ты не умничай, а отвечай».
«Можно я сначала в сортир?» — взмолился швед. «Надо». Минско-московский маг ухмыльнулся, но ничего обидного не сказал, просто выдохнул.
«Иди».
И запрокинул голову, уронив ее на спинку дивана. Ну а шведу, кроме всего прочего, выдалась минутка-другая собраться с мыслями и воспоминаниями. Когда швед вернулся, он был готов к любым вопросам. Ни вины, ни сожалений о ночной разведке он не испытывал. Стало быть, что терять? «Отвечаю», — начал он, едва войдя в комнату. «У меня есть друг детства, не иной. У него есть дочь». Здесь учится, в Киеве. У дочери есть подруга, у которой, в свою очередь, есть бойфренд. С бойфрендом творились непонятные дела. Мой друг, который недавно навещал свою дочь здесь, в Киеве, дал этой девчушке мой телефон и посоветовал обратиться.
«И ты не отказал», — с некоторым сомнением произнес Юрий совершенно без вопросительных интонаций.
«Видите ли», — продолжил рассказ швед, «на меня, помимо подъема киевского дозора, еще и расследование взвалили».
«Ну, положим, не на тебя, а на дозор», — поправил Юрий.
«Да нету его еще, дозора. Я да пара человек той же силы. Ну, научники, эксперты еще, вот и весь дозор. Так вот, мне показалось, что этот случай вполне может быть связан с расследованием. И, по-моему, я не ошибся».
«Ты его видел, бойфренда этого?»
«Живым нет. Видел его комнату в съемной квартире. Там считал ауру. В доме на Мельникова видел место, где он сидит и якобы работает».
«Якобы?»
«По-моему, эта контора существует исключительно для отвода глаз. Реально там сидят какие-то непонятные упыри и качают из людей силу. Вон сколько мумий в подвале. С полсотни, не меньше».
«Ты видел меньше десятка».
«А что еще может найтись в других комнатах? Там тоже трупы. Это же очевидно». Юрий хмурился.
«Очевидно. Сам не видел, не спеши выводы делать, салага», — сказал он недовольно. «Ладно, поехали дальше. Ну, позвонила тебе девчушка-то. Ну, поглядел ты на их хату, что потом?»
«Она дала визитку с адресом фирмы. То есть, это я сначала решил, что там адрес фирмы. На самом деле по этому адресу нашлась развалюха на татарке с каким-то дедом-отшельником. По всей видимости, он фильтрует кандидатов в кормушке для упырей Смельникова.
«Это он сам тебе сказал?» — с иронией спросил Юрий.
«Нет, такой вывод попросту напрашивается».
«Как вы из него вытрясли настоящий адрес?»
Швед виновато шмыгнул носом.
«Да это, Симонов на него длинный язык кастанул».
Дедуля тут же все и выложил. Юрий снова сделался недовольным, причем швед не очень понял, что его раздражает. Не то житейская незатейливость Симонова, не то жаргонная «кастанул». Швед слышал, старые маги до крайности не любят американизмы. Он уже пожалел, что это выползшее из компьютерного окружения словечко сорвалось с языка.
«Простые вы, ребята, как грабли», — сказал Юрий. «А если бы он вас прямо сходу с говном смешал? Или вы об этом даже не подумали?»
Швед удивился. «Да что он мог нам сделать? Обычный пожилой мужик, практически дедуля, не иной».
«А о том, что этот дедуля может быть одним из них, тебе в голову не пришло? Тебе или твоему другу Симонову?»
«Одним из кого?» — не понял швед.
«Да одним из этих, как ты выразился, упырей».
Швед поневоле задумался. «А ведь действительно, чужие маги, они ведь не выглядят как иные. Скорее всего, они выглядят как обыкновенные люди. И на фильтрации вполне мог сидеть чужой маг. И он вполне мог долбануть своей загадочной магией, и не факт, что швед с Симоновым сумели бы защититься».
«Не подумайте, будто я оправдываюсь», — сконфуженно произнес швед. «Но вообще Симонов, не спросясь, язык подвесил. Я и сам не ожидал. Но сработало же».
«Да», — саркастически протянул Юрий. «Большой из тебя начальник вырастет, если на оперативном выходе твои же подчиненные, не спросясь, заклинания направо и налево мечут».
«Я в начальство не рвался», — не слишком дружелюбно буркнул швед.
Юрий, словно и не услышав слова шведа, процедил куда-то в сторону, словно в комнате присутствовал кто-то невидимый.
«Но везучий, не отнять. То и мается подсвечником отоварит, то чужаков с помощью банального языка вычислит».
Швед вопросительно поглядел в свободный угол. «Завулон там маскируется, что ли? Но какой смысл ему маскироваться?»
«Ладно, давай дальше. Что, так вот сразу дедуля нужный адрес и выболтал?»
«Ну да. Симонов потом ему память подчистил, чтобы наш визит он вообще не запомнил. А мы на Мельникова поехали».
«Кроме рожи в окне, никого не отследили. Воспоминания у тебя рваные, как видеоклип, елки-палки. Хрен чего разберешь».
«Ну, мы мимо проехали разок, потом еще один. Встали, постояли, и как раз пока стояли из окна, на нас кто-то глядел. Ну, мы и уехали сразу, от греха подальше».
«Куда?»
«На подол, в лабораторию. До вечера там и сидели».
«И с какой радости вас опять к дому понесло на ночь глядя? Вроде же собирались на следующий день наблюдение установить».
«Да это...» — швед замялся. «Напророчили нам, мол, если послать совсем уж молодняк, полягут они, самим надо».
«Кто напророчил?»
— насторожился Юрий. «Дочка одного из наших», — неохотно признался швед. «Она маленькая еще, но ее предсказания обычно сбываются».
Швед
злился сам на себя. Димка Рублев не особенно афишировал способности Маришки, а теперь получается, что швед Рублева и дочку с треском заложил москвичам. Но если Юрий и Завулон действительно сканировали его память, что-либо скрывать бессмысленно, все равно всплывет.
«Не сейчас, так позже. Так что...»
Юрий неодобрительно покачал головой.
«Какой-то у вас тут недозор, а паноптикум. Пророки малолетние откуда ни возьмись возникают. Ладно, с пророками потом разберемся. Поехали дальше. Поверили вы пророчеству и... Алис шашки наголо и поскакали в атаку?»
«Зачем в атаку?» — пожал плечами швед. «Пришли, посидели, присмотрелись. Все было спокойно. Ну, я и отправился внутрь поглядеть, как там и что. Если бы не было тихо и пусто, думаете, я бы туда полез вот так вот, в одиночку?»
«Полез же!»
«Так тихо ж было, ни души, и двери почти все открыты».
«Почти?»
На первом этаже просто все, а вот на втором и в подвале как раз заперты. Но я их гремлином отмычкой повскрывал.
Герой. Юрий продолжал сердито брюзжать. В логове чужаков и гремлином, мама дорогая. А что, нельзя было? Ну, если твоей целью было громогласно заявить о своем присутствии, то можно. Поздравляю, засветился ты качественно.
Не знаю, я никого не видел.
А чего ж удирал аж через второй слой?
Иронично поинтересовался Юрий.
И откуда ты вообще узнал, что спасаться нужно на втором слое?
Ниоткуда, хмуро признался швед. Я на второй слой вообще впервые в жизни попал. От испуга, наверное.
И что же тебя так напугало? Дверь? Или мумия?
Дверь, честно сообщил швед.
Она ни с того ни с сего вдруг захлопнулась, и я избежал, прежде чем сам понял, что бегу. На рефлексах. «Везунчик ты, швед!» — вздохнул Юрий. «Не уйди ты в сумрак поглубже, придушили бы тебя там, в подвале, завернули в простынку, пропечатали и оставили у стеночки рядом с прочими».
Швед угрюмо молчал. Ощущение, что он прошелся по краю пропасти, от чего-то не возникало. Не чувствовал швед смертельной опасности ни там, в доме номер 8 по улице Мельникова, ни сейчас, когда вспоминал о визите туда. Но вряд ли Юрий его пугает. Зачем? Ворчит, иронизирует, это есть. Лучше бы рассказал что-нибудь полезное, поскольку о чужаках этих он знает явно побольше шведа. Но в лучших традициях московского дозора сначала ждет, пока украинцы набьют достаточно шишек. Может, Юрий и собирался что-нибудь рассказать шведу, но не успел. Лязгнула, открываясь входная дверь, и вскоре в комнату вбежал растерянный Симонов.
«Там это!» — выпалил он с порога.
«Что?» — спросил Юрий с легким раздражением.
«Что опять?» «На лабораторию наехали», — пояснил Симонов. «Пол коридора выжгли и украли труп».
«Труп?» — удивился швед. «Того паренька, что светлые на нас навесили?»
«Ага».
«Но кому он нужен и зачем?» — изумился швед.
«Затем же, зачем в подвале остальные лежат?» — буркнул Юра и встал. «Поехали, орлы. Хотя нет. Это долго». В коридоре Юрий степенно обулся, покосился на шведа, натягивающего кроссовки, и небрежно шевельнул рукой. Во всяком случае, шведу показалось, что небрежно. В стене открылся узкий, как щель в заборе, портал. Швед с завистью на это поглядел. Теоретически он и сам знал, как именно провешиваются порталы, но вот откуда взять и каким образом грамотно перекачать такую прорву силы, тут умений шведа, увы, не хватало. Для этого нужно быть супером. И, кстати говоря, суперы далеко не всегда пользуются порталами. Только в исключительных случаях. Так что можно себя поздравить. Случай, стало быть, исключительный. Прямо из квартиры на площади Победы они шагнули в вестибюль лаборатории. Там и правда сильно воняло горелым, но откуда-то сверху, со второго этажа. Непосредственно у входа ничего необычного не наблюдалось. На лестнице тоже повреждений не нашлось. Зато в коридоре второго этажа словно взвод огнеметчиков порезвился. Все почернело и до сих пор слабо дымилось. Дышалось с трудом, невзирая на распахнутые окна. Двери, где они уцелели, тоже были настежь открыты. У входа в собственный кабинет стояли мрачный Аркадий Семенович и перепачканный сажей Ренат. Когда Юрий, Швед и Симонов показались на этаже, оба синхронно обернулись. Юрий повертел головой, потом подошел к ним, поздоровался за руки.
«Что, кроме трупа?» — справился москвич.
«Ничего, вынули из холодильника и сразу на выход. Ребята пытались помешать. Как видишь, не получилось».
«Ты держал тело в холодильнике? Зачем?» — Юрий прищурился.
«Больше все равно негде. Не на столе же бросать».
«Тоже правильно». Юрий вздохнул, вытянул шею и заглянул в кабинет. «Чё, и книги пожгли?»
«Слегка. Хорошо, Витя вчера воды привез, так что я устроил тут сеанс капельного полива. Аж сам взмок».
Швед с Симоновым стояли в сторонке и помалкивали. Внизу скрипнула дверь, и вскоре поднялся Ефим. Поглядел, закашлялся и недовольно протянул вместо приветствия.
«Да, ремонт у нас никогда не закончится».
«Здравствуй, Ефим», —
— грустно поздоровался Бермас.
«Ты у нас по хозчасти пока, да?» «Принимай, значит. В кабинетах то же самое?»
«Только в моем».
«Ага, получается, мебель и аппаратура уцелели?»
«Более или менее», — вздохнул Аркадий Семенович. «Кроме, опять же, моего ноутбука и чайника в кабинете. Хотя чайник я сам в огонь бросил. Каюсь».
«Да хрен с ним, с чайником!» — поморщился Ефим. «Данные, надеюсь, у вас не навернулись?»
Замурзанный Ренат снисходительно хмыкнул.
«Обижаешь!» — покачал головой Аркадий Семенович.
«Тогда собирайте все ценное и на выход», — скомандовал Ефим. «И, если можно, ключи от входной двери мне оставьте».
Бермас вынул из кармана связку, позвенел ею, отделил нужные два ключа и вручил Ефиму. Повернулся к Ренату и сказал:
«Иди-ка умойся, а то за труба чисто примут. И ребятам скажи, чтобы домой шли».
«Да они ушли уже», — вздохнул Ренат. «Я их и выгнал».
Потянулись на улицу. Ефим дождался, пока выйдут Бермас, заглянувший напоследок себе в кабинет, и Ренат, уже не напоминающий трубочиста или пожарного после смены, и запер наружную дверь. Юрий вздохнул, оглядел киевлян и поинтересовался:
«Есть тут кабак какой-нибудь неподалеку, желательно поприличнее, там и поговорим».
«На Константиновской», — немедленно подсказал Симонов.
«Веди». На этот раз просто пошли пешком. Швед подумал, что зря Юрий разорился на портал, все равно опоздали. Но раз ситуация медленно докатилась до боевых действий, то есть надежда, что дело возглавит кто-нибудь постарше и поопытнее. Москва, конечно, всегда использовала киевлян до последнего, но если становилось по-настоящему жарко, обязательно вмешивалась. И порядок, в конце концов, восстанавливался. Швед считал, самое время вмешаться.